все сущее было попыткой ответа. Но кто отвечал? Мне показалось, что я сейчас пойму что-то важное, самое главное, но вместо этого я сообразил, что это просто тот же самый вопрос, пойманный в другой фазе. Но кто его задавал и кому? Я отшатнулся от открывшегося мне водоворота, от этой головокружительной бесконечности, догоняющей саму себя, и засмеялся. Потому что ничего другого сделать было нельзя. Кроме того, это и правда было очень смешно. И мой смех сорвал остановившуюся секунду с тормозов. Я услышал звон разбившегося стекла и понял, что мы никуда на самом деле не падаем. Мы по-прежнему сидели в комнате Озириса, мы даже не сходили с места. По полу катились какие-то железяки из кучи хлама, сброшенные им на пол вместе со скатертью. Разбилась колба старой керосиновой лампы с двумя отражающими друг друга зеркалами, на которой Озирис когда-то объяснял мне работу ума Б. — Что это было? — спросил я.
— Ты только что видел великого вампира, — ответил Озирис.
— Водоворот? Чудовищный бесконечный водоворот?
— Можно сказать и так. Но если смотреть на него внимательно, видно, что его центр совершенно неподвижен.
— Я не успел, — сказал я. — А почему люди этого не видят?
— Они видят. Просто отфильтровывают.
— В каком смысле? —
В прямом. Человек похож на телевизор, где все программы имеют маркировку «Live», но идут в записи. Через небольшую задерживающую петлю. Феномены осознаются только после нее. У сидящих в монтажной комнате достаточно времени, чтобы вырезать что угодно и что угодно вставить.
— А кто сидит у человека в монтажной комнате?
— Мы, — усмехнулся Озирис. — Кто же еще?
— Но как это можно вырезать в монтажной комнате, если кроме этого вообще ничего нет?
— Вот и видно, Рама, что ты никогда не работал в СМИ.
— А зачем это скрыто от людей? — спросил я. Ведь если бы они видели все сами, у них не осталось бы ни одного вопроса.
— Именно затем и скрыто, — сказал Озирис.
— Чтобы вопросы были, чтобы их было много, и чтобы человек постоянно производил из них агрегат М5.
Истина скрыта не только от людей, Рама. Она скрыта и от вампиров, даже от большинства андет. Когда-то давно андет были учениками великого вампира. Они погружались в его таинственные глубины в поисках мудрости и выныривали оттуда с ужасом и благоговением. А потом их превратили в загробных кидал, помогающих хозяевам баблоса контролировать халдеев.
— Почему кидал?
— Скоро узнаешь, — вздохнул Озирис.
— А животные? — спросил я. — Они это видят?
— Ни одно из животных никогда не теряло связи с Богом. Любое животное и есть Бог. Один только человек не может про себя этого сказать. Человек — это ум Б, абсолют, спрятанный за плотиной из слов. Эта электростанция стоит в каждой человеческой голове, и она очень интересно устроена, Рама. Даже когда люди догадываются, что они просто батарейки матрицы, единственное, что они могут поделать с этой догадкой, это впарить ее самим себе в виде блокбастера. И Озирис тихонько засмеялся.
— Но ведь это жестоко, — сказал я. — Скрыть от человека главное.
— Не так уж жестоко, как кажется, — ответил Озирис. — Люди уверяют друг друга, что счастливы. Некоторые даже в это верят. Знаешь, на дне океана живут страшные слепые рыбы, которых никто никогда не видел и которые никогда не видели сами себя. Вот это и есть мы. Единственное из повернутых к нам лиц великого вампира, сделанное из слов.
— Да, — ответил я понял. Но почему тогда я смог его увидеть?
— Его увидел не ты, — сказал Озирис. — Его увидел я во время смерти. Ты при этом только присутствовал. Ты здесь просто, так сказать, свидетель неизбежного.
Информированность Озириса меня не удивила. Но мрачное напоминание о том, почему я сижу в этой комнате, подействовало на меня отрезвляюще. — Спасибо, — сказал я. — Очень поучительный опыт. Я не понимаю, зачем вам вообще нужен провожатый, особенно такой, как я. Вы что, не можете сами?
— Сами? Это как?
Я вспомнил только что пережитое и горько вздохнул.
— Ну да.
Я просто в том смысле говорю, что вы сами кого угодно проводите.
— Это не так,
— ответил Азирис.
— Я теперь тень и нуждаюсь в помощи точно так же, как все остальные.
— Какую именно помощь?
— Идем, — сказал Азирис. — Я расскажу по дороге.
Мы встали. Я заметил, что Азирис как-то странно одет. Он был похож на пожилого ретро-плейбоя. На нем были узенькие джинсы и белая вязаная кофта, длинная и с большим капюшоном. Она походила на саван. Мне показалось, что раньше на нем было что-то другое. — Как вы были одеты, когда я пришел? — спросил я.
— Ты уже не помнишь?
— и отрицательно покачал головой.
— Значит, — сказал Азирис, — я не был одет никак. Вопрос не имеет смысла. То, что ты видишь в Лимбо, — это лишь эхо твоего любопытства. Говоря по-мышиному, отражение твоего локационного крика. Если ты не задал вопрос, откуда взяться ответу? Вас что, этому не учили?
— Учили, учили, — пробормотал я. — Наверное, это и в жизни так.
— Не совсем, — ответил Азирис. — В жизни мы все время видим ответы на вопросы, заданные кем-то другим. Жизнь — коллективное мероприятие. А в Лимбо мы одни, вернее, ты один.
— Меня здесь вообще ни одного, — отозвался я. — Здесь просто никого нет, никого и ничего.
— Точно,
— сказал Азирис и шагнул к двери.
— Но это не повод расслабляться.
— Вообще, по правилам, дверь следует открывать мне, — сказал я. — Что там?
— Кладбище вампиров, — ответил он и подмигнул. — Ты готов?
Я кивнул, хотя уверен в этом не был. Азирис потянул дверь на себя. Хлопнул удар ветра, и мы вдруг оказались в том же самом тумане, сквозь который только что падали. Сквозь него просвечивало что-то похожее на стены огромной шахты. Азирис сразу пошел вперед, и мне пришлось поспешить за ним. Вскоре туман стал таким густым, что я вообще перестал понимать, где мы. У меня, впрочем, не было времени глядеть по сторонам. Мне все время приходилось следить за Азирисом. Стоило мне отстать на несколько шагов, и я начинал терять его из виду. А подойдя слишком близко, я рисковал налететь на него. Мы шли довольно долго, может быть, четверть часа или больше. Постепенно становилось светлее, словно сквозь туман пробивалось далекое солнце. Но где оно точно, я сказать не мог. Туман был слишком плотным. У земли он вообще сгущался до такой степени, что мне не было видно, куда я ставлю ногу. Потом под ногами захлюпали невидимые лужи, и мне стало совсем трудно успевать за Азирисом. Он шел все быстрее, и мне приходилось практически бежать вслепую. — Можно чуть медленнее? — спросил я.
— Нет, — ответил Азирис. — Надо, наоборот, быстрее.
— Я не могу, — сказал я.
— Тогда подожми ноги.
Я вдруг понял, что не слышу его шагов, и вижу впереди только плечи и голову, которые ровно плывут вперед. Я попробовал поджать ноги, и оказалось, что совершенно не нужно было переставлять их по земле. Теперь я плыл вперед, сжавшись в позе зародыша. Мне стало непонятно, на что опирается мое тело, и я сразу же почувствовал под собой скамью. Я опустил ноги, и они уперлись в доски пола. Пол был так близко, что я смог различить детали. Это было дно лодки. Как только я понял это, лодка сразу стала видна. Она была темно-серой и ветхой. Азирис сидел через две лавки от меня и смотрел вперед. Я заметил на дне лодки два ободранных весла. — Куда мы плывем? — спросил я. — Нам не надо грести?
— Грести здесь бесполезно, — сказал Азирис. — Разве если хочешь согреться?
— Сколько нам плыть?
— Пока не выйдет карма.
— А это долго?